«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Вашингтоне, заявил, что в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, погибли около 10 тысяч человек, в том числе более 2700 украинских военнослужащих. Это, по его словам, больше, чем военные потери США в Афганистане за 15 лет. Роль США в выполнении России и Украины Минских соглашений, а также возможность разрыва дипломатических отношений Киева и Москвы, которая сегодня возникла, мы обсудим с моими гостями, политологом Вячеславом Игруновым, бывшим депутатом Госдумы. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
И журналистом Романом Цымбалюком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Вячеслав, вы согласны с этой цифрой, пусть приблизительной, что около 10 тысяч жертв уже насчитывает двусторонний конфликт?
Ну, я думаю, что жертв даже больше, поскольку в такого рода войнах, как правило, есть довольно большое количество людей, которые не учтены с той и с другой стороны. Поэтому, если удалось насчитать 10 тысяч, то, наверное, их за 10 тысяч.
То есть, имеется 10 тысяч таких поименно, да?
Да, это те, которые знают поименно, это та цифра, которая близка к цифре, называемой Организацией Объединенных Наций, чуть превышает ее. Но я думаю, что она близка к реальности.
Ну, Роман, тогда получается один из наиболее кровавых конфликтов, что ли, даже за последние два века?
Ну, цифры говорят именно об этом.
Если взять еще все, два года он идет.
Если учесть, что конфликту конца и края не видно, и если еще учесть, что президент Украины говорит исключительно о гражданах Украины, а там есть еще и граждане России, если так помониторить фотографии с зоны конфликта, то сколько неизвестных могил на территории, которая не подконтрольна Украине, то сразу возникает вопрос, а кто там лежит? Эти люди учтены, не учтены. То есть ясно одно, что цифры, они соизмеримы с тем, как было сказано, с теми данными, которые предоставила ООН.
А в чем вы видите главную роль или главную цель вот визита Петра Порошенко в США?
Ну, понятно, что для нас Соединенные Штаты на сегодняшний день главный ключевой союзник во всех отношениях. И мне вообще иногда кажется, если бы не Соединенные Штаты, то Украину как независимую страну бы уже просто бы давно разорвали наши бывшие партнеры, а теперь соседи из Российской Федерации. Именно позиция вот этой страны позволяет хотя бы сейчас содержать то статус-кво, которое есть сейчас. Так что, естественно, для чего поехал президент Украины? Просить поддержки во всех отношениях. И в первую очередь, это вопросы безопасности. Это самое главное из внешних вызовов, это самая главная проблема, которая стоит перед нашей страной. Ситуация на фронтах показывает о том, что это еще далеко не конец.
Да, Вячеслав Владимирович, вы как оцениваете вот эти накладки, которые были, то, что президента Украины не встретили там в Вашингтоне, просто как какие-то шероховатости, или это что-то было умышленно?
Главное, шероховатость заключается в том, что Обама не согласился встретиться с Порошенко, это главное. Проблема. А все остальное, ну, на этом фоне не так важно. Важно показать, что для Соединенных Штатов эта проблема сегодня не является приоритетом номер один. Вот это было показано. Я думаю, что у Порошенко был, конечно, трудный разговор, и вряд ли он как-то добьется какого-то уж очень большого успеха во время своего визита.
А мне кажется, ну, дипломатические штуки дипломатическими вещами. Там, естественно, у американцев у них есть еще и внутренняя политика, и они не должны думать только...
У них выборы в этом году на минуту.
Да, они не должны думать только об Украине, а надо смотреть все-таки по делам. И если, опять же, смотреть, допустим, на фотографии сайта Министерства обороны Украины, то количество самолетов, которые прилетают в Украину с американской амуницией, говорит намного больше лично для меня, как для гражданина Украины, чем фотография нашего президента с президентом США.
У нас на прямой связи из Киева Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант запаса, бывший замначальника генштаба. Игорь Александрович, вы доверяете вот этой цифре в 10 тысяч жертв, которую привел президент Украины сегодня? Добрый вечер, вам слово.
Добрый. Ну, я соглашаюсь с участниками в студии в том, что она близка к тому, что отражает, хотя не точно, но та ситуация, которая действительно имеет место. Это погибшие, а как известно было там заявлено, что еще есть 20 тысяч раненых, искалеченных и так далее. Вот, поэтому ну, это такие тяжелые последствия, которые для Украины еще будут на много лет. Мы стоим за то, что Украина и подход, чтобы был известен каждый человек, который погиб там, но соглашаюсь, что вот в условиях тех действий боевых, которые там происходят, к сожалению, достаточно много еще неучтенных, неопределенных. У нас идет работа по идентификации тел, продолжается, поэтому вот такая печальная работа идет. А главное, что продолжаются боевые действия, к сожалению, в результате которых гибнут и военнослужащие, и в большем количестве еще мирные жители. Известен подход заключается в том, что на одного погибшего военнослужащего до 3 как бы мирных жителей. И это печальная статистика.
Спасибо. У нас также на связи из Киева политолог Вадим Карасев. Вадим Юрьевич, вот насколько вероятен разрыв дипломатических отношений, о возможности которого сегодня заявил профильный комитет Верховной Рады? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, глава профильного комитета Верховной Рады Анна Гопко сказала, что возможен пересмотр этого законопроекта, они могут его не рекомендовать. Во-вторых, было заявление президента Украины в Вашингтоне, что это закон невообразим, принятие этого такого закона. А до этого было подробное разъяснение министра иностранных дел Павла Клинкина о прагматической нецелесообразности разрыва дипломатических отношений. Поскольку объем отношений, несмотря на вот кризис в отношениях, скажу мягко, России и Украины остается достаточно высоким. Много украинских граждан продолжает работать в Украине. Бизнес-контакты, гуманитарные контакты. Поэтому нынешнее усеченное дипломатическое представительство Украины в России занимается большим объемом работы. Это консульское сопровождение, это другие вещи специфические для дипломатии. Поэтому передавать это третьей стране в случае разрыва этих отношений, это нецелесообразно, они просто не справятся с этим объемом работы. Поэтому все это надо рассматривать чисто в таком популистическом стиле. Вот такое подготовка этого закона. Авторы тоже специфические. Корчинская – это радикальная партия Ляшка, жена известного эпатажного политика Корчинска, который всегда был близок к Медведчуку, бывал раньше в Кремле, когда-то даже заслужил похвалу Суркова. И сотник Парасюк, который неоднозначно имеет репутацию, как народного депутата, подчеркиваю, как народного депутата, не как сотника Майдана, а как народного депутата. Поэтому, скорее всего, этот закон вот останется как такой пиарный фальстарт, пиарный выхлоп. Но даже если он пройдет комитет еще раз, голосовать за него не будет.
Вячеслав Владимирович, насколько опасно вот шутить такими вещами, как разрыв дипотношений?
Да, я думаю, что на самом деле в данном случае особых проблем не будет, потому что оценки того, что сейчас происходит в Раде со стороны России, достаточно адекватны. И я думаю, что это будет просто действительно, как сказал коллега Карасев, выхлоп такой популистский. Но вообще в целом такие вещи очень опасны. Послушайте, после того, как лишили Януковича президентского сана, сразу объявили об отмене функционирования языков. Мы знаем, к чему это привело. А да, исполняющий обязанности президента не подписал, спустили на тормозах, вроде ничего не было принято, но вот мы считаем с вами сегодня жертвы. Так что вообще популистские штучки очень опасны.
Ну, смотря на чьей совести эти жертвы. А вы как считаете вот это?
Ну, В данном случае, вот правильно Вадим сказал, вот эти вот депутаты, которые вот это предложили, там какую-то даже процедуру прошли, просто хочется задать вопрос, типа, раз вы такие патриоты Украины, действия должны приниматься для того, чтобы победить. Как вот это действие спустя два года боевых действий поможет, не ясно. И очень интересная аргументация. Они это продвигают это решение в качестве протеста против преследования граждан Украины. Ну, я так понимаю, идется в контексте вот дел Савченко, Сенцова, ну и там список 30 фамилий. Однако вот эти вот депутаты, вот их, как бы, ну не знаю, двуличность, она просто как бы поражает. Господину Поросяку и достаточно просто приехать в город Москва, пойти на Леонтьевский переулок и посмотреть в будний день, какая стоит очередь возле консульства Украины в Москве. Там каждый день десятки человек, десятки. Вы представляете, если государство Украины уйдет отсюда, что будет с этими гражданами? Хотелось просто напомнить нашим народным так называемым избранникам, именно хочется так сказать, что по официальной статистике здесь находится на территории России 2,5 миллиона граждан Украины. И далеко не все из них, а точнее меньшинство из них, это с оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Если вы такие защитники украинских граждан, то так немножко расширьте свое сознание. И это предложение, это на уровне залезть во Львове в генеральное консульство и сорвать государственный флаг Российской Федерации. От таких действий обычно нормальные люди краснеют, а этот человек представляет наше государство как в Верховной Раде. Ну, в общем, грустно от этого всего.
Игорь Александрович, Романенко, вопрос. А насколько важна для обороноспособности Украины вот поддержка Соединенных Штатов Америки? Говорили раньше о летальном, нелетальном оружии. Вот сейчас на какой стадии это военное сотрудничество?
Ну, к сожалению, несравнимы с тем, что обещал в свое время Будапештский меморандум. Президент Украины сегодня говорил об этом в Америке. То есть в американском бюджете $300 миллионов была включена такая строчка или цифра в поддержку, так сказать, Министерства обороны Украины. Но не в основном, а все это сводится к нелетальному оружию. То есть главная проблема для Украины в противостоянии вооруженным силам России и боевикам — это борьба противобронированной техники, противосамолетная, которая, это оружие, оно должно быть летальным, и оно достаточно дорогостоящее. И поэтому пока мы решаем это собственными силами, и, к сожалению, те обязательства, которые были изложены в известном там документе, они идут ни в какое сравнение с той помощью. То есть там одна ядерная ракета с шахтой, это было бы даже по тем временам около $1 миллиарда, их было достаточно много, боеголовок вообще больше там тысячи, вообще это была третья ядерная мощь в мире. Поэтому, конечно, то есть стратегическая поддержка важна Соединенными Штатами Америки, а конкретная в смысле оказания помощи в вооружениях, она мизерная.
Вячеслав Владимирович, как по-вашему, вот высказался сегодня президент Украины за сохранение санкций. Вообще, какие должны быть условия для того, чтобы поэтапно начать их отменять?
Ну, знаете, я думаю, что санкции, если вы имеете в виду санкции
Международные против России, да.
Они должны понемногу отменяться уже прямо сейчас. Я рассуждаю не с точки зрения России, а с точки зрения как бы западных партнеров, потому что если говорить с точки зрения России, я бы сказал, что они неоправданы. Но если говорить с точки зрения западных партнеров, то, конечно, Европа должна понемногу отменять санкции уже сейчас.
И Америка.
Нет, с Америкой сложнее, потому что, во-первых, Америка вовсе не заинтересована в каких-то особых отношениях экономических с Россией. Наоборот, она заинтересована в максимальном ослабление России. И я не ожидаю, что в Америке процесс снятия санкций пойдет в ближайшее время. А что касается Европы, то да, она должна снижать, потому что И Европа страдает от этих санкций, и сами санкции не приводят ни к чему хорошему. Вот санкции применялись для того, чтобы вынудить, скажем, Россию содействовать миру на Украине. Ну, хорошо, но какие шаги может на сегодняшний день предпринять Россия? В ее репертуаре нет ничего, чтобы она могла исполнить, потому что прежде должны быть приняты законы об изменении Конституции, о выборах на Донбассе, об амнистии, это не в силах России. И в этом смысле все, что Россия могла сделать, она сделала. Вот. Само улучшение отношений с Россией может подтолкнуть Украину к тому, чтобы она сделала соответствующие шаги со своей стороны. Американцы же этого делать не будут, потому что, вот, например, в своей избирательной кампании госпожа Клинтон по-прежнему говорит, нас интересует только, чтобы Россия выполнила свою часть обязательств. Понятно, а Украина выполнит, не выполнит, госпожу Клинтон не интересует. Это в каком-то смысле подталкивает противостояние, задерживает наступление мира. Поэтому я не ожидаю изменение позиции Соединенных Штатов.
Да, Роман, как вы считаете, вот главное, ты поставил условие освобождения Крыма, суверенитет восстановления
и
устойчивый мир на Донбассе.
Нет,
два условия.
Эти цели, они будут всегда в повестке дня Украины.
Да, они в повестке дня будут очень долго.
А по поводу того, что вы говорите, вы знаете как, это так про Си-24 говорят. Тут каждый день на Донбасс приходят эшелоны с российским вооружением. То вы говорите, это как бы, это ерунда, стреляют они. Что вы там, давайте проведем выборы. Если вы, еще раз, я в этой студии говорил, если кто-то думает, что все закончится тем, что будут выполняться Минские соглашения таким образом, что регионом продолжит управлять Москва, как это делается сейчас, а Украина закроет на это глаза, то вы ошибаетесь. Там вы, этот Минский документ, он как бы такой, он очень витиевато написан, но вот в России вот только читают только то, что хотят. Так не будет. Так что, извините. Единственное, что по поводу санкций я хотел бы сказать. Мне кажется, вот президенту Украины, конечно, надо это все озвучивать, но он, пока он не президент Европейского Союза или на Соединенных Штатах, надо все-таки рассчитывать во всем на себя. Потому что это решение не зависит от властей Украины. И надо как-то исходить из того, что будет быть разный подход, и каждая страна защищает свои интересы. И может так случиться, что Украина будет не в фаворе в каком-то моменте.
Да, Игорь Романенко, вопрос адресуем. Как по-вашему, насколько вероятно хотя бы начало процесса отмены международных санкций против Москвы?
Да, этот вопрос очень болезненный для Украины, но надо четко понимать, к чему это приведет. Я хочу сказать, что те вопросы, которые поднимались, например, о разрыве дипломатических отношений, они неспроста, причем это до уровня парламента. Если оставить в стороне, она обсуждалась, та часть популизма, о которой уже говорилось, то в целом в значительной степени в обществе Украины как государства идет серьезное усиление протеста против принятия такой формы, как предлагается, выгодной для России. То есть это даже не Приднестровье, потому что в Приднестровье представители, предположим, России не управляют там парламентом или через представителей Приднестровья или так далее. А здесь вариант избран еще более худший. И поэтому согласиться с таким подходом остается все меньше и меньше. И я бы сказал, что стоит высокой долей вероятности к тому, что таким образом будет просто перечеркнуто Минск-2, и дело приведет к тому, что эти области будут Украины определены как оккупационные, со всеми дальнейшими последствиями.
Спасибо. Вопрос Вадиму Карасеву. Как по-вашему, насколько убедительно прозвучали сегодня заявления Петра Порошенко о том, что Россия поставляет оружие сепаратистам, и российские военные участвуют в конфликте в личном таком качестве?
Это не новость, я думаю, все это понятно. Но одно дело декларация, другое дело официальное признание, которое бы подлежало международно-правовому регулированию. Все это знают, что де-факто Россия участник конфликта. Но де-юре, или это участие неформализовано, Россия не участник Минского процесса, она участник Нормандского процесса, и как бы она не прямой участник конфликта на Донбассе. Но вот я кусочек зацепил то, что говорил наш уважаемый генерал. Тут ситуация сложнее, чем в Приднестровье, а и проще. Знаете почему? Потому что Донбасс легче возвратить в состав Украины, нежели Приднестровье. Несмотря на то, что, да, действительно, Приднестровье Россия не граничит с Приднестровьем. А с вот этими районами как раз длительность границы достаточно большая. Ну, во-первых, речь не идет о парламенте и правительстве. Речь идет о местных органах власти. Второе. Обратите внимание, крупнейшие 10 предприятий украинских олигархов находятся на территории ДНР и ЛНР. Начиная с предприятия Ахметова и заканчивая предприятиями Коломойского, Фирташа, Живаго, есть еще такой украинский олигарх. И пока эти предприятия являются налоговыми резидентами Украины. Они юрлица Украины. Они получают зарплату в гривнах. Налоги платят в Киеве. И вот к чему я веду. Если будет принят курс, взят курс на строительство, так называемое государственное строительство, так называемое ДНР, ЛНР, эти предприятия подлежат национализации. Тогда это не будут активы Ахметова, Коломойского, Живаго, Фирташа и так далее. Значит, украинские олигархи заинтересованы в том, чтобы эти территории оставались в украинском, так сказать, под украинским суверенитетом, украинским контролем. Вот отсюда возникла идея, чтобы Ахметов и Бойко возглавили временные администрации на этих территориях, которые бы способствовали либо проведению выборов, либо после выборов. Это такой переходный вариант исполнительной власти. Это временные администрации. Они бы, так сказать, используя свой менеджмент на предприятиях, которые находятся на территории ДНР и ЛНР, свои связи среди вот этих так называемого руководства, Ходаковский, секретарь СНБО ДНР, разве не как-то связан с Ахметовым? Это секрет Поли Шанель, это все знаю. Так, не говоря уже там о других фигурантах. Поэтому, если будет все-таки взят курс на реализацию Минских соглашений, я думаю, это будет взят. Потому что не случайно сегодня Порошенко встречался с Байденом, Керри и Нулан. Он всегда встречался только с Байденом. Потому что Байден куратор, так сказать, украинской власти от нынешней Вашингтонской администрации. С Керри не всегда Порошенко встречался. Но сегодня вот именно они встречались в таком составе. Стало быть, речь шла о том, как Украине начинать выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и как все-таки провести выборы. И не исключаю, что вот этот план с назначением Бойко-Ахметова тоже обсуждался. Я не говорю, что украинская сторона согласна с ним полностью, или Порошенко согласился. Но обсуждение было такое. И еще один момент, обратите внимание. Вот часто сравнивают там с балканскими войнами. Приводилась сегодня цифра, вот только что 10 тысяч погибших, там 20 тысяч раненых. Но за 2 или 1.5 года войны в Боснии и Герцеговине там 100 или 200 тысяч было погибших. Не 10 тысяч, а 100 и 200 тысяч. Второе. Там были этнические чистки, чего не было на территории ДНР и ЛНР, на территории зоны АТО. Не было этнических чисток. Да, это была война, были убитые, было мародерство, нарушались права человека, гражданских населения, но это не были этнические чистки. Третье. Там были религиозные войны. Католики, хорваты, православные сербы, мусульмане Боснии и Герцеговины. Здесь не было, нет религиозной подкладки этого конфликта. Поэтому в чем-то и сложнее, так, этот конфликт, но в чем-то и проще с точки зрения реинтеграции этих территорий в состав Украины. Думаю, что никто не пойдет на признание этих территорий оккупированными, никто не будет от них отгораживаться. Не потому, что Киев этого не хочет, потому что этого не хотят в Берлине, в Париже. Этого не хотят в Вашингтоне, наверное. Ну и, конечно же, не хотят в Москве, потому что Москве не нужен Донбасс. Москве нужна Украина. Как выйти из этой ситуации Порошенко, учитывая внутриполитические сложности, ограниченный маневр, зашкаливающий популизм, в том числе и на войне, и на АТО, и по всем этим вопросам, конечно, будет сложно. Но, тем не менее, видите, есть и смягчающие обстоятельства, есть и отягчающие факторы. Но придется как-то этот вопрос решать до конца этого года.
Спасибо. Сейчас, Роман Давидович Владимирович, спрошу. Как, по-вашему, проведя суд над Надеждой Савченко, Россия косвенно признала себя стороной конфликта? Там такие обвинения в ее адрес звучали, как со стороны воюющей, как бы, против нее державы.
Я не думаю, что здесь есть как-то даже косвенное юридическое подтверждение. Обвиняют Савченко в гибели российских журналистов. Журналисты не являются воюющей стороной. У журналистов иммунитет на войне. Поэтому говорить о том, что это признание, я бы не стал.
Я хотел уточнить. Вот Вадим немножечко ошибся. Вадим Карасев, когда сказал, что Российская Федерация не является участником минских переговоров, как бы это не так. Во-первых, там стоит подпись посла Российской Федерации в Украине Михаила Юрьевича Зурабова, и не надо об этом забывать. И хочу подчеркнуть, как бы, что вот это такая, знаете, такая вот штучка, как бы, которая МИД Российской Федерации пользуется. Они всегда говорят, вот когда идет речь о заседаниях контактной группы в городе Минск, они всегда используют формулировку «контактная группа», но забывают начало, первое слово. А первое слово называется «трехстороннее». А почему забывают? Потому что если считать трехстороннее и читать, кто же участники этой группы, то Россия один из них. Поэтому говорить о том, что как бы Россия не участник минского конфликта, это очень-очень-очень... Минского соглашения. Это просто в корне неправда и неправильно. Потом в отношении предприятий, которые действительно работают на оккупированных территориях, платят налоги. Дело в том, что если эта территория будет признана оккупированной, если вы думаете, что боевики не хотели отжать эти предприятия, то вы ошибаетесь. Мысли на эту тему были. Но все прекрасно знают, как только территория будет, предприятие будет национализировано, как они выражаются, оно на следующий день потеряет в своей продукции в сопроводительных документах один маленький нюанс. Там не будет больше написано «Made in Ukraine». Сделано в ДНР, вы можете продать никуда. Никуда вы не можете продать. И все прекрасно понимают, как только эти заводы станут на оккупированных территориях, на следующий день, через день, там будет социальный взрыв. И чем это закончится, не ясно. Поэтому московские кураторы Донбасса, они очень и очень на это смотрят очень и очень рационально. А по поводу того, что обсуждали назначение на оккупированную часть Бойко и, имеется в виду то, что Вадим сказал, обсуждали назначение Ахметова. Бойко и Ахметова в Штатах. Ну, в Штатах можно все что угодно обсуждать. Но если там нет представителей России, то никакого результата от этих обсуждений не будет. Потому что эта территория контролируется не Соединенными Штатами, а Российской Федерацией. И надо именно с ними обсуждать персоналей, которые там будут рулить. По моей информации, никаких там компромиссов в этом отношении Москва не планирует. И вот это то, что размышления, это исключительно наши там какие-то фантазии.
Давайте Игорю Романенко зададим вопрос. А вы как считаете, вот осудив Надежду Савченко, Россия как бы себя выставила как сторона конфликта?
Надо четко понимать, что разные ситуации происходили на момент ее захвата, пленения, 2014 год, и теперь вот в 2016 году, когда был вынесен приговор. То есть вот даже в вашей студии ваши представители говорили о том, что, казалось бы, там военнослужащие вдруг оказались на этой территории, где принимало участие в корректировках, которые привели к убийству, значит, корреспондентов. Это было тогда, если вы помните, когда формировались позиции, связанные с проектом «Новороссия» и так далее. Сейчас ситуация изменена. Сейчас Россия вообще не упоминает уже не только о русском мире, но и с провалившимся проектом «Новороссия». И разговор идет в лучшем случае восприятие России как с проектом, когда будет сделано образование украинское, через которое она будет влиять на все, что связано в Украину и через Украину, в том числе и на Европе. А это означает, что фактически эта территория украинская, где действовала военнослужащая украинская, где не действовали неаккредитованные корреспонденты другого государства, и в этих условиях был выкраден офицер вооруженных сил Украины, который законно присутствовал на своей территории, которому вдруг вынесен, был украден, пленен, вывезен в другое государство, и там над ним произошел суд. Я хочу обратить внимание на ситуацию, которая была и в оценочной 2014 году, и которая сейчас. Это то же самое, что если бы приехали в Чечню маджахеды, да, и такая же ситуация складывалась с российским офицером вооруженных сил, воюющим в Чечне, и он был бы выкраден, его отвезли куда-нибудь в какую-нибудь арабскую страну, и там по законам ислама судили. Как таковая оценка? А вот если оценивать так, то здесь возникает очень много вопросов, явно проигрышные, конечно, для Российской Федерации. Это одно. И еще хочу над тем аспектом, который здесь обсуждался, связанный с тем, как же дальше по судьбе вот этих территорий. Я хочу сказать, что надо четко понимать разные ситуации. И, к сожалению, из этого, исходя оценки, то, что происходит там, и не только в войне вот этой гибридной по Украине, в России сильное государство и слабо общество. В Украине совсем наоборот. Слабо государство, государственная власть и сильное набирающее общество силу. Так вот, социальные опросы последние показывают, что чем дальше, тем больше по социальным опросам в народе Украины развивается мысль, связанная с тем, что я уже об этом говорил, что перейти не к олигархическому подходу. Здесь говорили о множестве наших олигархов, которые держат там предприятия, а о мнении народа, который очень много сделал в своем государстве. То есть Запад рекомендовал нам соглашаться с Януковичем и ждать 2015 года на перевыборы, но народ решал иначе. И многое что именно общество и народ решает, а не вот какие-то проявления слабые во власти. Поэтому я еще раз хочу сказать, здесь играет роль и вот такие подходы, и тенденции эти, они обостряются, и они просто так не могут быть оставлены в стороне.
Да, Вадим Юрьевич, хотел возразить Роману. Вам слово, Вадим Юрьевич.
Ну, я хочу уточнить, что действительно в Украине слабое государство и даже слабая власть. И она не всегда обладает монополией на насилие и даже монополией на принятие политических решений. Вот судя по блокаде Крыма там и других вещах. Но не нужно, вот знаете, преувеличивать значение общества в Украине. Что оно все такое гражданское и ведет себя именно с точки зрения гражданственности. Потому что это общество во многом не анархично. И результаты вот этих законопроектов по разрыву дипломатических отношений – это результат того, что общество сегодня, да, оно мучительно из анархического, так, или полуанархического, начинает формироваться гражданское. Но много анархии и популизма. Поэтому очень трудно сегодня украинской власти решать рациональные политические задачи, внешнеполитические задачи. Парадокс в том, что иногда авторитарная власть или ЛУЦ рациональнее, может проводить более рациональную внешнюю политику, нежели власть в условиях незрелой, молодой и полуанархичной демократии. Что касается вот Минска, Россия там участник, но как посредник, а не как прямой участник конфликта. Вместе с ОБСЕ. Вот так все начиналось, так оно и продолжается. Дальше. Знаете, ни на одном международном форуме ООН, СБ, ООН и так далее Россия не признана как агрессор. К сожалению. Значит, формальных, понимаете, международно-правовой квалификации России как агрессора нет. Поэтому ситуация гибридная. Россия прямой участник конфликта, но она юридически не признана как участник конфликта. Вот гибридность нынешней ситуации. Что касается Вашингтона, обсуждаем в Вашингтоне проблему там назначения Бойко Ахметова. Ну, Керри это был в Москве перед этим. Нуланд разговаривал об этом с Сурковым. Это, собственно, их, так сказать, креативный, в кавычках или без кавычек, продукт или результат встречи в Калининграде. Поэтому я не случайно обратил внимание на то, что встреча Порошенко была не просто не с Байденом, как это обычно. Вот они все время в переговорном, в телефонных переговорах, персональные встречи, когда Байден на Украине был, когда Порошенко ездил в США. А встреча была в составе Байден, Керри и Нуланд. Так что, наверное, все-таки этот вопрос тоже обсуждался. И Керри что-то из Москвы, московский взгляд, или рассказал, или как-то донес до сведения украинского президента, нашего президента.
Вячеслав Владимирович, верите в такую вот чуть-чуть конспирологическую теорию, что вот Порошенко имел и, с одной стороны, результаты переговоров Керри с Сурковым здесь и мог вот там эту тоже тему обсуждать?
Ну, вы знаете, дело в том, что этот континуум переговорный, он не очень разделен. Понятно, что если Керри будет разговаривать с Порошенко, то он будет иметь в виду, например, эти соглашения Нуланд, которые достигнуты или не достигнуты с Сурковым. Да? Вот. Я думаю, что, конечно, все это очень медленно, неформально движется, вязкая атмосфера, и проследить, кто какие аргументы привлекает, может только сам участник событий. Мы, эксперты, которые находимся вовне, можем только строить предположения. Я не уверен, что эти предположения основываются на чем-то серьезном.
Роман, вы следили за визитом Керри в Москву?
В меньшей степени. Это как раз мы с Савченко занимались российском Донецке. Кстати, вот хотел по поводу Савченко отметить. Там вот насчет признала, не признала. Там есть такой в этом судебном деле, вердикте, там есть очень интересный момент. Как они оформили вообще, вот как она попала в Россию. То есть они ее там показывают, как бы, что она там вертолет вводит, огонь корректирует по мотивам межнациональной розни, убивает российских журналистов. Ну, просто, я не знаю, украинский солдат Джейн может делать все, что угодно. Вот. И тут, как бы, после попадания в плен у нее вот что-то происходит в голове, и она ни с того ни с сего добровольно переходит, причем нелегально, на территорию России. Ну, просто, как бы, как это российское правосудие, вот с точки зрения вот, мотивов, они как бы решили себя не утруждать. Сказали, ну ладно, сама перешла. Ну, как-то даже смешно. А если посмотреть на это внимательно, то получается так. Как бы Россия с юридической точки зрения не участник конфликта, но почему-то сотрудники ФСБ или каких-то там других спецслужб воруют на оккупированных территориях украинских военных. Тут уже как-то сложнее говорить о том, что не участник.
Так. Игорь Романенко, вопрос. Как вы считаете, может ли произойти обмен Надежды Савченко на российских военных? Тогда уж совсем будет очевидно участие России как заинтересованной стороны.
Ну, Россия ищет как бы кандидатуру для них приемлемую. Я думаю, раньше или позже обмен должен осуществиться, но поскольку при этом надо сохранить все-таки какое-то лицо, то вот эти метания еще подтверждают тот момент, что как бы в Украине достойных для России россиян нет, поэтому попытались искать в Соединенных Штатах, на что известен ответ Соединенных Штатов, что к этому они не имеют никакого отношения. И этот вопрос надо решать между теми государствами, которые участвуют в этой войне. Поэтому, видите, поменять нагрузников действительно надо, значит, признать этот момент, что Россия делать не хочет, поэтому она в поиске.
Вячеслав Владимирович, как по-вашему, то, что Газпром сейчас вернется цена, да, до скидочным временам, вообще это имеет какое-нибудь значение, российский газ на Украину? По-моему, вообще это какой-то...
Ну, вы знаете, а теперь, когда Европа, так сказать, реверсом поставляет газ на Украину, это вообще имеет, по-моему, ну, чисто символическое значение, поскольку, я думаю, что Европа еще немножечко поднатужится, постарается, и как-то Украина при нынешних теплых зимах будет выживать. Ну, особенно если учитывать падение производства, снижение потребления газа. Я не думаю, что теперь газовое давление со стороны России может иметь серьезное влияние на ситуацию в Украине.
Владимир Юрьевич, как по-вашему, обойдется ли Украина без российского газа, в принципе?
Но она сейчас отходится.
Ну да, но если восстановится производство, дай бог, там и кризис закончится.
Нет, просто реверс, да, российский газ, но он идет же из Словакии и Венгрии. Это раз. Вот он действительно меняется структура экономики Украины. Она становится менее энергоемкой. Старая промышленная такая экономика, она уходит в прошлое, в том числе тут и конфликт с Россией. Война на Донбассе тоже решает свою роль. Поэтому вообще газовые войны, они в прошлом. Они в прошлом. Тут в другом будут другие вызовы, связанные с тем, что вот эти вот период такой неопределенности и гибридных отношений Украины и России. Потому что проблема ни войны, ни мира, или продолжение мира как война, как продолжение мира другими средствами, мирными средствами, или как-то по-другому можно назвать. Вот это вызов. Так, и дело Савченко здесь, и, наверное, другие, и пленные героики, диверсионно-шпионские сети, разумеется, диверсионные группы. До тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован, не будут реализованы мирные соглашения, мирские соглашения, политическая часть, до тех пор это все будет дальше продолжаться, такая невидимая, незримая, шпионская, диверсионная война, гуманитарные войны, информационная война, пропагандистская война. Вы же видите, что дело Савченко в российских медиа, это же тоже, так сказать, эпизод, или может быть даже большой такой макроэпизод пропагандистского уничтожения Украины. Ведь в Российской Федерации, в российских медиа Савченко подается как символ бандеровской, человеконенавистнической Украины. Знаете, это же тоже было раскручено, этот процесс с медийной точки зрения, медийно-пропагандистской точки зрения. Что касается обмена, вот я слышал, не будут менять на ГРУшников. Ходорковского, кстати говоря, ни на кого не меняли. Савченко могут отдать либо на общее потепление отношений с Европой в контексте там отмены санкций или еще каких-нибудь вот таких серьезных шагов. Либо вот как они предложили американцам, считая, наверное, российское руководство считает, что главное сейчас по Савченко можно обменять на Бута Ярошенко с американцами, а возможно с украинцами можно будет потом договориться по поводу ГРУшника. Возможно, тут выборы будут новые в парламент, изменится политическая конфигурация, вернется там на какие-то властные позиции, оппозиционный блок, либо еще какими-то, скажем так, непубличными кулуарами, можно будет этот вопрос решить без того, чтобы сейчас вот отдавать Савченко. Это, мне кажется, изначально, когда рассматривалась эта версия Савченко на ГРУшников, не учитывали то, что Кремль с Украиной будет стараться работать, вернуться к тем методам работы, которые были до 2013 года. Не случайно где-то там недавно российский президент сказал российскому бизнесу: не спешите выводить свои активы, ситуация, мол, нормализуется, мы, мол, можем вернуться к тем формам отношений, которые были до 2013 года. Возможно, это иллюзия, но, наверное, какие-то надежды вот российское руководство питает. Вот тогда можно уже и будет возвратить ГРУшника. А Савченко — это более ценный актив.
Спасибо, Вадим. Вопрос Роману про пропагандистскую войну. Как вам, доходят ли до вас какие-то слухи, что через две недели готовится большая встреча российского лидера с журналистами? Вот вы, помню, последний раз там так триумфально участвовали.
Подождите, о чем это вы говорите?
14 апреля.
Не, ну это, наверное, не с журналистами. Это, наверное, будет прямая...
Линия со страной.
Со страной. Это немножко другой формат. Там журналисты могут присутствовать, но вопросы задают россияне. Поэтому... как бы туда пойти, очевидно, можно, но удастся ли задать вопрос, скорее всего, нет. Ну, потому что формат не предусматривает. Поэтому...
Да, но на этой неделе был большой зал пропагандистской войны. Был во вторник фильм, где президент снимался, вот у него интервью брал Владимир Соловьев. Как вам кажется, слышны отдаленные раскаты нового раунда пропагандистской войны?
Не, ну видите, тут как бы позиция не меняется. Вокруг враги, жидобендеровцы, они же американские шпионы, или там кто они там?
Они же пособники Третьего Рейха.
Да, то есть я не вижу, как бы, чтобы изменялась тональность. Просто единственное, что российскому зрителям меняют вот это вот, скажем так, блюдо ненависти. Это была Украина, потом сирийцы, потом турки, потом ИГИЛ. И оно все время меняется. Кто будет следующий, я не знаю. Ну, именно, по-моему, это режим работы российского, скажем так, федерального государственного телевидения, которое главный формирователь вот мнения общественного, он не изменился. То есть сейчас еще чуть меньше, например, на Украине, но завтра может ситуация измениться, и все будет как и раньше.
Вопрос Игорю Романенко. Как, по-вашему, продолжает ли Москва создавать из Украины образ врага? И вот адекватны ли меры по перекрытию каналов вещания российских на Украину? И, может быть, даже там спутники где-то в Прибалтике сбивают с программой Rush Today?
С того, что то вот сейчас распространяется в Украине такая присказка, как бы, что Россия готова воевать за Украину до последнего украинца. И вот это есть как лейтмотив, в том числе пропаганды. К сожалению, в свое время с начала образования независимой Украины на протяжении этих 25 лет серьезное внимание этим вопросам в Украине в самой не уделялось, особенно в таких проблемных районах, как Крым и Донбасс. И к чему это привело, известно. И поэтому Украина пытается сейчас поправить эту ситуацию. Как вы знаете, есть в Украине министерство информационное, которое занимается этими вопросами. Но значит, сама работа и налаживание системы информационного обеспечения не только по Украине, но и по Крыму, по Донбассу, а поскольку тут уже говорилось, не признано, то в государственных структурах через парламент законодательно Россия признана как государство-агрессор в Украине со всеми последствиями, по крайней мере, на текущий момент. Поэтому работа такая проводится, однако на это еще недостаточно средств, подготовленных специалистов, но однозначно она имеет серьезную перспективу.
Вячеслав Владимирович, кто пока ведет в этой информационной войне? Какой счет, ну, по-вашему?
Давайте так. Я совершенно не смотрю российского телевидение, не слушаю российского радио, не читаю российские газеты, ну, разве что кусочки, которые мне попадаются в Фейсбуке, ссылки какие-то. Поэтому я ничего не могу сказать о российском, о российской пропагандистской машине. Хотя то, что мне доносится из строчек моих френдов, большого восторга не вызывает. Вот. Я думаю, что очень топорная и очень убогая пропагандистская машина. Но поскольку мне информацию об Украине приходится получать из украинских средств массовой информации, я просто в ужасе от этой геббельсовщины. Я просто не могу этого слышать.
Давайте Вадиму дадим слово. Вадим, как по-вашему, пропагандистская война идет на спад или можно ожидать ее новый всплеск?
Нет, она не идет на спад. Она как раз получает новое дыхание, поскольку внутренний политический кризис в Украине и слабость государства – это хороший повод, так, показать сильное государство России. И вот постоянную, так сказать, турбулентность, неустроенность, безалаберность, анархичность самой Украине. Ну что вы получили от Майдана? Так что сейчас это как раз получает новое дыхание, новые аргументы. И я думаю, что будет работать эта машина по полной программе. Кстати говоря, она не такая уже и безобидная. Эффективность у нее есть. Вот я иногда беру участие, так, в некоторых программах. И я знаю, что восток, юг Украины смотрят и прислушиваются к аргументам Кремля. Что много недовольных на востоке и юге Украины. Там есть латентный сепаратизм. Они сейчас не проявляют себя. Так? Но мыслят они еще. Это не, там много не проукраинских мыслей. И вот эти пропагандистские усилия Кремля попадают на, так сказать, и воспринимаются, попадают на вот эту почву. Вот. А сейчас главное будет, это, конечно же, усилия Кремля и пропагандистской машины, режима, это пытаться и дальше расшатывать украинскую государственность, играть на слабостях украинской государственности, на слабостях, связанных с популизмом, на слабостях политической системы и в пропагандистском отношении, и с точки зрения прикладных задач. Вот почему сейчас для Порошенко задача номер один – это сегодня найти оптимальное соотношение между демократией и государственностью. Вот для чего ему нужен свой премьер. Вот для чего ему нужна и партийная дисциплина Лохакса. Многие в Украине в этом не понимают и хотят жить в такой разгулять демократии, не понимая, что государство – это форма демократии. Демократия не может быть сильной, не может иметь, не может защищаться, если не будет сильной государственности. Это сейчас задача, проблема и задача номер один в Украине. Как правильно соотнести государственность и демократию, чтобы и демократия не пострадала, но и государство не было заложником гражданского активизма, популизма, анархичных вот этих всех полувоенных, полувоенных, парамилитарных и так далее образований, слабости правоохранительной системы. Это все надо делать во время реформ. Как делать так реформы, чтобы не было тотального разрушения, а было созидательное разрушение по Шумпетеру, чтобы, реформируя полицию, она все-таки выполняла и функции свои, чтобы прокуратура реформировалась, но она и функционально была. Вот отсюда проблема Шокина, а не потому, что Порошенко держится руками из-за этого Шокина и не отпускает его. Ему нужны еще функциональные институты, чтобы институты работали. Это сейчас главная задача вот текущего и, наверное, следующего периода новейшей украинской политической истории.
Спасибо. А вы, Роман, в чем видите задачу номер один президента Порошенко?
Два направления. Ну, если можно, перед тем, вот тут Вячеслав говорит про гибельщину. Вот я, извините, вот когда начинают нашу...
Ну, наверное, вас не имеет в виду.
Нет, подождите. Когда начинают нашу страну вот это вот коричневой краской мазать, при том, особенно мне нравится, я не смотрел, но гибельщина. Слушайте, новый украинский телеканал...
В ваших словах слышно.
Украинские каналы таким не занимаются.
Все, взяли назад эти
история, выдуманные истории про славянских мальчиков я не знаю, чтобы было показано в средствах массовой информации. Поэтому, пожалуйста, не надо тут одним цветом экскрементов мазать, пожалуйста. Если хотите предметно об этом говорить, тогда смотрите, пожалуйста, и говорите с конкретными примерами. А то где-то я там что-то слышал, мне там не понравилось. Так не получится. Это первое. А по поводу задачи. Вот еще хотел вот по информационным вещам сказать. Вы понимаете, как у нас, ну, слушайте, вот товарищ генерал говорит, что мало у нас специалистов. Так вы специалисты, а кто специалисты? Это просто, это корреспонденты, настоящие журналисты, которые бегают вдоль арены соприкосновения. Вот это специалисты. Они своими глазами показывают. Вот включите у нас, как вот говорят, у нас действительно слабые там государственные СМИ, у нас очень слабые. Но если смотреть, что показывают СМИ, которые принадлежат разным финансовым группам в контексте войны с Россией, там позиция практически идентичная у всех. Поэтому говорить, что там у нас все там плохо, ну, я бы все-таки не стал. А по поводу латентного сепаратизма, господин Карасев, вы не бойтесь, как бы опыт подсказал, что латентных сепаратистов может быть и много, но в конечном итоге захватывает территорию российская армия, и только когда она захватывает ее военным путем, все эти латентные сепаратисты начинают выскакивать и прыгать с российскими флагами по нашей красивой и важной стране. А по поводу задач для президента все же понятно. Ну как, безопасность и реформа. Если страну вы не измените свою, ну так почему люди должны ее любить, если у них не будет работы и так далее, в том числе вот на востоке или на юге нашего государства.
Ну что ж, спасибо. Мы эту тему обязательно будем продолжать. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Спасибо моим гостям, которые были в прямом эфире, поскольку сегодня такой день. Президент Порошенко находится в Вашингтоне. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».